Особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну что же, а мы продолжаем программу «Особая история» с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследования и модернизации при Европейском университете. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Добрый день.
И на этот раз мы решили поговорить о реформах 1988 года. Отталкиваемся мы от печального, да, события, но которое не могло на самом деле не случиться там в какое-то время ближайшее. Да, это то, что в 1995 году скончался Николай Рыжков, последний премьер Советского Союза.
И не последний, после него был еще Валентин Павлов.
Павловскую-то реформу-то я забыл.
Да, да, и Валентин Павлов успел в качестве премьера побывать в составе ГКЧП, он путчист, а Рыжков нет. Но те реформы, о которых мы сейчас хотим поговорить, действительно связаны с именем Рыжкова, и это не формальный разговор. Мы вспоминали очень серьезное преобразование эпохи перестройки, когда скончался Михаил Сергеевич Горбачев. И сегодняшний разговор, по сути, продолжает то, о чем мы говорили тогда, поскольку, хотя Николай Рыжков уже очень прочно забыт, я думаю, многие наши зрители вообще не помнят, кто это такой, некоторые, кто помоложе даже, и не знают, кто это такой. Но те реформы, о которых мы хотим поговорить, они были очень важны. И, по сути дела, их провал предопределил те последующие события в нашей стране, которые развивались на протяжении долгих лет. И, в общем, то, что мы видим сегодня в России, по большому счету, берет свои истоки из тех неудачных преобразований 80-х. Так что, хотя я не буду конкретно говорить о том, что сегодня происходит в России, это все знают, уже лишний раз объяснять не нужно, но связь между тем, что было тогда, и тем, что происходит сегодня, является довольно прямой и очевидной.
Да, давайте тогда, обрисуем, как выглядела предреформенная экономика СССР, точнее, чтобы, грубо говоря, погрузить наших зрителей в контекст.
Да, именно это самое главное, это надо объяснить. Сейчас уже выросли поколения, которые просто вообще не знают, что у нас когда-то была экономика, сильно отличающаяся от той, что сегодня. Рыночная экономика с тех пор стала уже настолько привычным явлением, что споры ведутся обычно просто о том, чуть лучше или чуть хуже рынок. Нет, советская экономика была совершенно по-другому устроена, и преобразовывать советскую экономику сталинско-брежневского типа, вот ту, которая сформировалась на рубеже 20-30-х годов и сохранялась до начала Горбачевской перестройки. Вот эту экономику преобразовывать начал не Егор Гайдар, а Николай Рыжков. Вот это очень важный момент, забытый совершенно всеми. По-моему, более забытая реформа в истории нашей страны не существует. Люди больше знают о Петровской так называемой модернизации или о том, что делал Борис Годунов и как возникло смутное время после Бориса Годунова, чем вот об этой реформе Рыжкова. Парадоксальная совершенно вещь, но вот действительно так как-то складывается. Итак, значит, в чем проблема советской экономики, почему ее надо было реформировать? Во-первых, никакой частной собственности, никакого рынка, никакого свободного ценообразования в советское время не было. Была административная система, при которой каждому предприятию давали из Москвы, из центра задание, что в каком объеме производить, по какой цене продавать. Это была одна из важнейших причин дефицита товаров. Сейчас не объясняю подробно, как возникал советский дефицит. Мы, начав разговор о том, как мы жили в СССР, об этом будем еще подробно говорить. Вы, наверное, помните, что мы анонсировали в прошлый раз большой цикл программ на эту тему. Так что как возникал дефицит, сейчас не важно, от этого немножко абстрагировались. Важно, как работала сама система. Итак, если вы директор предприятия, вы получаете плановые задания сверху, и вам говорят, сколько, скажем, колбасы вы должны произвести, какой, куда направить, кто ее будет покупать и так далее, так далее. Да, по какой цене продается, вот это все определяется из цены.
Я для зрителей отмечу только, что вы не случайно, наверное, произнесли слово «колбаса», потому что колбасу в то время найти было практически невозможно. Это так, на всякий случай.
Да, это один из дефицитных товаров. Ну, в Москве и Ленинграде с этим было попроще, хотя качество ниже, а во многих провинциальных городах ее не было вообще. Либо уж совсем плохого качества. Итак, вот какого рода систему застал Горбачев, когда в 1985 году начал перестройку, и сначала не предполагалось как-то радикально ее реформировать. Два года, 1985-1986, ну, по сути, до середины 1987, никаких таких радикальных перемен в нашей экономике не было. А затем, по, естественно, приказу Горбачева, по решению Политбюро, тогда, собственно, не было индивидуальных приказов, как вот там сейчас указ президента, тогда были коллегиальные решения Политбюро, было принято решение проводить экономическую реформу без перехода к рынку, без введения частной собственности. Вот этого всего не предполагалось. Но предполагалось осуществить реформу государственных предприятий, а на тот момент почти все предприятия были государственными, либо квазигосударственными, как колхозы в деревне. Они формально коллективные, а на самом деле тоже были государственные. Вот эту реформу разработали к середине 1987 года. Был даже собран пленум Центрального комитета партии, то есть это уже не Политбюро, там не 15 человек, которые принимают высшие решения, а там несколько сот человек, которые собираются из партийных органов, из хозяйственных органов самых разных концов страны в Москву и принимают коллективное решение по важнейшим вопросам. Вот было принято решение о реформе государственных предприятий. На первый взгляд казалось, что все нормально, будет расширяться самостоятельность предприятий. И я должен вам признаться, что я тогда, ну, еще молодой человек, мне было 26 лет, я только 3 года преподавал экономику в одном из ленинградских институтов и выступал на заводах, фабриках, учреждениях Петроградского района Ленинграда перед рабочими, сотрудниками, там, научно-исследовательскими сотрудниками. Вот я тогда, рассказывая об этих реформах, конечно, толком не понимал, насколько сложно все устроено в экономике, какие могут быть негативные последствия этих преобразований и как важна комплексность этих преобразований. Я тогда, с одной стороны, конечно, объяснял какие-то основы нормальной работы экономики своим слушателям, но, с другой стороны, допускал довольно серьезные ошибки, не предполагая, в какой тупик все это зайдет. Так вот, о чем я тогда говорил и, собственно, в чем состояла эта реформа, которая с 1 января 1988 года предполагалось начать реализовывать. Предполагалось, что предприятия сами будут составлять себе план работы, то есть жесткие директивные задания из Москвы уберут, либо оставят для некоторого числа предприятий, ну, для которых их невозможно не оставить, и особенно если предприятия сами хотят, чтобы им такие задания давали. Это выглядело прекрасно, ну, самостоятельность, почти рынок, это многим нравилось. Второй момент был гораздо более сложный. Если предприятие само производит продукцию, то для того, чтобы оно, предприятие, эту продукцию производило с радостью и с инициативой, надо, чтобы на этом предприятие могли зарабатывать, чтобы они имели выгоду. Советское, старое советское предприятие выгод от своей деятельности почти не имело. Поскольку не было частной собственности, то государство очень жестко распределяло те деньги, которые эти предприятия зарабатывали. Точно никаких там дивидендов нельзя было получать, там, приватизировать прибыль, вот об этом вообще речи не шло. Ну, более того, работники любого предприятия могли получать только зарплату, ну, зарплату и премии, которые были, по сути, той же самой зарплатой, в том объеме, какой предписывался государству. Если вы директор предприятия, то в штатном расписании написано, сколько вы будете получать как директор. Если вы дворник, написано, сколько как дворник получаете. Если вы рабочий сдельщик, то есть вы работаете на каком-то станке и можете больше или меньше продукции в течение дня сделать, то сумма зарплаты у вас не фиксированная, можно получить больше, можно меньше, но расценки фиксированы, сколько вы получите за изготовление одной детали, жестко зафиксированы. Если вы производите слишком много продукции, через некоторое время вам уменьшат расценки, то есть вы начнете зарабатывать в расчете на одну деталь меньше. То есть получалось, что предприятие особых стимулов для работы не имело. Ну, там были совсем маленькие фонды для поощрения, почти несущественные. И вот по этой реформе, которую начал осуществлять Рыжков, предполагалось, что предприятия перестанут просто так отдавать свою прибыль в государственный бюджет для содержания каких-то там других предприятий или для строек или для содержания госаппарата или там, школ, больниц и театров. Вот предполагалось, что просто так деньги перестанут с предприятия уходить, а они будут в основном оставаться на предприятии, ну, по какой-то фиксированной норме, какая-то часть, ну, почти как в виде налогообложения, будет государством изыматься. То есть создавался прямой стимул. Предприятие больше работает, больше зарабатывает, получает больше денег, можно увеличивать зарплаты от директора до дворника. Формально, вроде бы, это очень хорошая система, но в нее было заложено 2-3 скрытых механизма, которые развалили буквально все. И это тогда мало кто понимал. Скорее всего, этого не понимал сам Рыжков. Этого не понимал я, как простой молодой преподаватель, лектор. Точнее, какие-то вещи я тогда понимал, но насколько разрушительно в целом будут последствия этих реформ, я не догадывался, и Рыжков явно не догадывался. Вот, значит, в чем эти 2-3 скрытых момента, скрытых, скрытых разрушительных механизмов? Первое. Самостоятельность предприятий, конечно, предполагает, что хорошо работающие предприятия должны больше зарабатывать, но при этом плохо работающие и тем более убыточные не должны зарабатывать. Может быть, они вообще должны закрыться, либо нужна какая-то реконструкция, перепрофилирование их. А в Советском Союзе, в том числе и в годы перестройки, предполагалось, что не может быть никакой безработицы, не может закрываться предприятие. Причем, ну, сейчас у нас в России тоже безработица очень маленькая, и, в общем, тот, кто хочет найти работу, по крайней мере, в крупных городах, ее всегда может найти. Обычно такая жесткая безработица только в совсем маленьких местах. Но тогда предполагалось, что человек, в общем, даже и не должен мучиться в поисках работы, не должен мучиться, скажем, меняя профиль своей деятельности и вместо квалифицированного инженера переквалифицируясь в дворника. Предполагалось, что это негуманно, это не по-социалистически. И в результате государство сохранило за собой обязанность помогать тем предприятиям, которые работали плохо, либо по своей вине, либо потому, что государство само их к этому стимулировало. Ну, слово «плохо» я имею в виду, это предприятие могло производить что-то очень важное и полезное для страны, но не окупало свои расходы. Вот таких предприятий было множество. начиная от предприятий военно-промышленного комплекса, которые в принципе не могут окупиться, просто потому что они не продают свою продукцию на рынке, они поставляют продукцию для государства. И, соответственно, государство обязано их содержать. Вот, начиная от предприятий ВПК и заканчивая предприятиями, которые были, как говорится, планово убыточны, потому что просто цены на их товары были занижены для того, чтобы людям было проще покупать эти товары. Так было с некоторыми продовольственными товарами, некоторыми лекарствами и так далее. И вот получается, смотрите, представьте себе на минутку, что теперь, что вы не глава, не директор предприятия, а Рыжков, глава правительства. Вы перестаете получать значительную часть денег от тех предприятий, которые хорошо работают, потому что эти деньги остаются предприятием, но обязательства у вас примерно те же самые. Вы все равно должны покрывать убытки плохо, неэффективно работающих предприятий. Как покрыть эти убытки? Фактически просто создавая новые деньги.
Инфляция,
печатая их, или как тогда делали, забирая фактически вклады граждан в сберегательном банке. И тогда это называлось еще поначалу сберегательные кассы. Потом это было преобразовано в сберегательный банк уже во второй половине 80-х. Люди думали, что их деньги лежат на сберегательной книжке. Тогда были, ну, собственно, и сейчас Сбербанки такие, по-моему, еще существуют. Но на самом деле эти деньги были уже изъяты государством, благо Сбербанк был, ну, он и сейчас государственный, а тогда он был уж просто самый, что ни на есть, государственный. Эти деньги были уже изъяты и истрачены на поддержку неэффективно работающих предприятий. Вот таким образом деньги либо создавались, либо изымались. И получалось, что потребительские сферы потребления Советского Союза все больше наполнялась деньгами, наполнялась. Люди, работающие на хороших предприятиях, больше зарабатывали, люди, работающие на плохих предприятиях, все равно сохраняли те доходы, которые у них были, а товаров от этого больше не становилось. Почему не становилось больше товаров? Вот здесь второй важный момент – это реформа. Для того, чтобы становилось больше товаров. Сейчас мы в условиях рыночной экономики это понимаем, и несмотря на все сегодняшние проблемы с рынком, вот эти стимулы до сих пор действуют и в сегодняшней России, они не исчезают никуда. Значит, мы понимаем, что если мы хотим, чтобы предприятия были заинтересованы в производстве каких-то товаров, цены на эти товары должны быть либо просто высокими, либо уж, по крайней мере, они должны окупать затраты и создавать некоторые стимулы. То есть без свободного рыночного ценообразования трудно ожидать, что предприятия будут заинтересованы в расширении производства. А тогда считалось, что при социализме, так же как не может быть безработица, надо сохранять плохие предприятия, так же не может быть повышения цен. Ну, во всяком случае, серьезно. Скрытое такое ползучее повышение цен, конечно, и при социализме всегда было. Но так, чтобы цены резко выросли, это не допускалось. И вот получается, что с одной стороны денег на руках у населения все больше и больше, с другой стороны цены не могут повышаться, и предприятия не имеют стимула для расширения производства товаров. Ну вот что в этой ситуации возникает? Сегодня, по идее, даже каждый хороший студент, а может быть, хорошо обучающийся школьник старших классов, уже хорошо понимает. Тогда это плохо понимали. Не уверен, что это понимал сам Рыжков. Ну, во всяком случае, в трудовых коллективах, в которых я выступал, очень многие не понимали вот таких вот связей. А связь такова. Дефицит становится еще больше, товары исчезают из продажи. Мы все больше приходим с деньгами за этими товарами. Условная очередь за товарами становится все длиннее и длиннее. Я говорю условная, потому что, ну, были и прямые очереди за товарами. Но, в принципе, если в стране производится в каком-то количестве товар, то по всей стране все больше и больше людей хотят этот товар покупать, поскольку у них есть деньги на эту покупку. И вот товары исчезают с продажи. И вот смотрите, чему привела вот эта вот реформа, которую осуществлял Рыжков. Я, кстати, все время подчеркиваю фамилию Рыжков, не только потому, что наш с вами разговор приурочен к его кончине, но и потому, что все-таки за экономическую реформу отвечал в первую очередь не генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев, а глава правительства Рыжков. Это зона его ответственности. Общее решение о реформе, конечно, принималось под руководством Горбачева и принималось Политбюро и Пленумом ЦК, но непосредственное исполнение – это ответственность правительства Рыжкова. Если бы он был с этой реформой не согласен, он бы должен был скорректировать ее параметры. Вот. Так что что получилось из этой реформы Рыжкова? Если на момент начала реформы к январю 1988 года у нас в стране был серьезный дефицит, но не всеобъемлющий, то во второй половине 1990 года, то есть примерно за 2,5-3 года, у нас потребительский рынок рухнул вообще. Исчезло практически все. Ну, это не значит, что люди голодали. Ну, кто-то питался со своих подсобных участков, дачных участков, а большинство все-таки, естественно, покупало продукты в государственной торговле. Просто очереди становились все длиннее и длиннее, а исчезновение товаров, если оно появлялось на прилавках, становилось практически моментальным. Тот, кто не купил товар в данный момент, когда он появился, он не сможет уже прийти через 3-4 часа к концу рабочего дня, вот к этому времени уже товара не будет. Я очень хорошо помню, как сам покупал тогда товары. Я знал, в какой магазин, не возле дома, там надо идти минут 40 пешком, в какой магазин завезут какой товар, когда это примерно произойдет. Я приходил, выстаивал длинную очередь, то есть это сильно отвлекало от работы. Ну, главной задачей уже тогда была не работа. Ну, это не значит, что я пропускал занятия со студентами, но в свободное от занятий время надо было четко понимать, что очень большое время надо будет потратить на доставание товара. Вот выстаиваешь очередь, покупаешь. Вот. Ну, а кто загружен больше меня, честно говоря, даже не знаю, как они в итоге выходили из этого положения. Вот, подводя итоги, прежде чем мы обсудим какие-то вопросы ваши. Вот такая ситуация сложилась к концу 90-го года. Рыжков был в этот момент уволен, Горбачев с ним решил расстаться, поставили Валентина Павлова, он проводил изъятие лишних денег, так называемая знаменитая денежная реформа Павлова, и еще некоторые мероприятия он проводил, чтобы не было слишком много денег на руках у населения. Но эти павловские реформы предопределялись тем, что делал перед этим Рыжков. То есть Павлов не самый любимый мой, прямо скажем, герой в истории советско-российской экономики, но надо честно признать, что не он был виноват в том, что ему пришлось проводить вот такого рода конфискационные денежные реформы. Он виноват, может быть, в том, что он не стал переходить к рынку, как потом делал Гайдар, и как уже в тот момент предлагал Григорий Явлинский. Но вынуждались эти преобразования предыдущими действиями правительства Рыжкова. И вот получается, что когда в итоге произошел распад Советского Союза и в Российской Федерации начались экономические реформы, которые мы уже связываем с именем Гайдара, это были вторые, или, может даже точнее сказать, третьи по очередности реформы. Первое – то, что сделал Рыжков. Второе – неудачные попытки Павлова изъять лишние деньги, которые, в общем, не помогли. И вот только третья реформа – это Гайдар. Поэтому, когда в результате гайдаровской либерализации цены резко подскочили, это было связано с тем, что делал Рыжков перед этим. Подскочили они из-за тех денег, как тогда говорили, денежного навеса, был такой термин, из-за тех денег, которые оказались на руках у нас с вами, ну вот тех, кто тогда, по крайней мере, жил и был потребителем. И вот эти все деньги обрушились на рынок, поскольку товары через некоторое время появились в свободной продаже. Мы могли купить все, что угодно, ну, в общем, где-то к середине 92-го года уж практически точно. И вот, покупая эти товары, мы, по сути, вздували цены, обрушивая наши деньги на небольшое число товаров, которые тогда производилось. Мы тем самым вздували цены, и это было следствием, собственно, не гайдаровской либерализации, а предыдущей денежной эмиссии, которую осуществлял Рыжков. И вот теперь самое последнее, вывод, вот почему я считаю, что это очень важно для сегодняшнего понимания событий. Падение популярности либералов, либеральных реформаторов, да, в общем, и Ельцина, который тогда все возглавлял, началось с того, что именно эти люди понесли ответственность за колоссальный скачок цен в 90-е годы. Понесли в значительной степени эту ответственность незаслуженно, потому что проблемы были созданы правительством Рыжкова, но и Ельцин, и экономисты-реформаторы, правда, не сделали две важные вещи, и я не могу полностью снять с них ответственность за это. Они не смогли провести жесткой финансовой стабилизации. Правда, если бы они ее провели, то Ельцина с Гайдаром ненавидели бы еще больше уже тогда. Но это, по крайней мере, остановило бы рост цен. Вот. И они... Вот это трудно себе представить. Сейчас, когда нам промывают мозги каждый день с утра до вечера, трудно представить себе, что в тот момент практически никакой машины по промыванию мозгов не было. И руководители страны не смогли объяснить народу даже самые элементарные вещи, вот почему так растут цены. Они не смогли объяснить, откуда этот рост цен вылезает. Вот то, что я сегодня рассказываю, надо было, конечно, объяснять каждый день по телевизору, по радио, в газетах, по утюгам, там, по электрообогревателям, там, как угодно. Но об этом речь практически не шла. Я тогда работал в газете экономическим обозревателем. Я об этом, конечно, писал регулярно. Но что значит газета, выходящая небольшим тиражом в сравнении с огромной страной, где живет 140 миллионов человек. С учетом того, что объяснений не было, стабилизация была слабенькая, не очень эффективная, а наследие Николая Ивановича Рыжкова было совершенно катастрофическим, вот и сформировалось в 90-е годы устойчивое представление о том, что демократия, либеральные реформы, интеллигенты у власти – это плохо. Представление сформировалось не во всей стране, но в очень большой части страны. И неудивительно, что общество вот с такого рода представлениями с удовольствием приняло авторитарный режим, при котором цены стабилизировались и начался экономический рост.
И здесь важно, извините меня, уточнение. Вот вы правильно начали говорить, почему они стабилизировались действительно.
Ну, это уже отдельный большой разговор. На самом деле цены, конечно, стабилизировались не в 2000 году. Стабилизация произошла где-то к середине 90-х годов. Ну, если быть точным, к 97-му, правда, потом уже по причине тяжелого кризиса августа 98-го года снова был большой скачок цен. Но это, если сейчас в деталях рассказывать, сильно уведет нас в другую сторону. Но можно сказать, что где-то к самому концу 90-х годов, еще при Ельцине, при Черномырдине как премьер-министре, цены стабилизировались, экономика начала расти, доходы населения по чуть-чуть начали подниматься. Ну, нет, вот если точным, последнее нет, конечно, потому что в конце 90-х годов доходы очень сильно рухнули из-за кризиса 98-го, так что это я неверно сказал. Но тот начавшийся экономический рост, который уже был бесспорно в 99-м году, он создавал условия для того, чтобы в начале нулевых и доходы начали расти. Вот это все уже тогда сложилось, но... Тем не менее, ответственность за тяжелые 90-е годы легла полностью на деятелей 90-х годов, а не на деятелей второй половины 80-х, и в частности не на Рыжкова, который тогда вот создавал условия для возникновения подобных проблем. Если бы у нас ситуация была немножко другой, ну вот всякие сравнения, конечно, здесь условны, но одно я все-таки приведу с оговоркой, что здесь, конечно, надо много еще уточнять. Вот если бы у нас, как в Польше, старая коммунистическая власть не усугубила ситуацию, а провела либерализацию цен, а потом новая демократическая власть уже в новых условиях занималась только стабилизацией, то ответственность за проблемы скорее легла бы на старую власть, а не на новую. Вот в Польше общество более-менее четко понимало, что проблемы в экономике унаследованы от старого коммунистического режима, и даже либерализация со скачком цен была проведена последними коммунистами-реформаторами. Они реформаторы, но все-таки еще коммунисты. А демократическое правительство начинало уже работать в рыночной среде. Вот если бы так было, то значительно, с большой степенью вероятности у нас мог бы сложиться более демократический механизм, при котором симпатии общества делятся между коммунистами, они все равно сохраняют симпатии, либералами, которые провели реформы, изменили ситуацию в стране. Кто-то сторонник авторитарной власти, кто-то даже тоталитарной. Но вот такого всеобъемлющего неприятия демократии, как то, что сложилось у нас, Польши не было, Чехии не было, Венгрии не было, в Эстонии, Латвии, Литве не было. И это в значительной степени связано не с разным менталитетом, хотя о менталитете можно поговорить, там кое-что есть, конечно, в этом, но в большей степени это было связано с конкретными последствиями преобразования, с тем, о чем я сейчас говорю.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
А мы продолжаем разговор, и, Дмитрий Яковлевич, я просто хотел один момент уточнить, перед тем, как мы к остальным вопросам придем. Ведь получается так, что я, грубо говоря, повторяю то, что вы сказали до этого, а вы меня поправьте, что то, что случилось после реформы 1988 года, это были ошибки советского правительства, и решали эти проблемы, которые возникли реформаторы 90-х. Потом реформаторы 90-х, я их называю всех вместе, без того, чтобы там делить на Черномырдин, не Черномырдин, Немцов, Гайдар и тому подобное, заложили фундамент того, то мы, того роста, который был в начале 2000-х. И теперь получается, что в начале 2000-х начался этот рост, который приписывают не им, а Путину. То есть они оказались дважды в проигрыше. Вот я правильно это понимаю или нет?
Да. Бывает, конечно, и в жизни каждого человека какие-то полосы чудовищных неудач, бывает в жизни страны. Вот здесь мы можем говорить о чудовищной полосе неудач, связанной не только с личными ошибками, но и с общей картиной, которая складывалась в стране, вот чудовищной полосы неудач для российской демократии. Экономический рост начался в нулевые годы по трем причинам. Первое, ну об этом все знают, потому что высокие цены на нефть были, и это создало просто увеличение долларовых доходов при тех же самых объемах производства. Собственно, тогда можно было еще не наращивать объемы производства нефти и газа, просто доходов становилось больше от этого, и статистика показывала, что экономика растет. Вторая причина была связана с девальвацией 1998 года. Есть такой эффект девальвации, когда благодаря тому, что наши доходы рухнули, мы меньше начинаем покупать импортных товаров, они для нас слишком дорогие. и больше покупаем отечественных. Тем самым отечественные производители начинают выходить из кризиса благодаря тому, что мы как потребители обнищали. Ну, а третья важнейшая причина состояла в том, что на протяжении 90-х годов советские предприятия перестроились, они стали предприятиями рыночными и начали реагировать на те стимулы, вот рост цен, возможность получить больше доходов, вот те стимулы, на которые, в принципе, старое советское предприятие не реагировало. Вот это произошло благодаря реформам 90-х, но это также не воспринимается сегодня, практически всеми забыто и не рассматривается как важная предпосылка для того, чтобы мы в нулевые годы могли нормально жить. А нулевые годы для России были, пожалуй, самым богатым, самой богатой эпохой, самой благополучной эпохой в сравнении как с тем, что было до, так и в сравнении с тем, что получилось после окончания нулевых. Вот, так что, если бы, скажем, коммунисты не провели такую плохую реформу, а наоборот провели либерализацию цен и ответственность за либерализацию взяли на себя. Если бы в дополнение к этому цены на нефть на мировом рынке выросли бы не в нулевые годы, а в 90-е годы, что было вполне возможно, динамика цен на нефть зависит от очень сложных, от сложного комплекса факторов в мировой конъюнктуре. Ну, скажем, там, Китай бы немножко раньше поднялся бы и немножко раньше начал бы предъявлять спрос на нефть. Вот если бы цены на нефть нулевые годы, в 90-е годы были выше, то вполне возможно, что реформаторы сохранились бы у власти в той или иной степени и в нулевые годы. Не потребовалось бы проводить вот такие радикальные трансформации, и сегодня жизнь наша была бы совершенно другой. Ну, опять же, слово «совершенно» давайте выкинем. Я признаю, что это лишнее слово. Она была бы сильно другой. Многого из того, в чем, во что мы сегодня погрузились, не было бы. И я думаю, что разговоров о ужасной России, о том, что Россия вечно обречена на провалы, на диктатуры и так далее, этих разговоров сегодня не было бы. Механизм был бы другой, может быть, он был бы опять больше похож на польский или венгерский. Вот про Венгрию все время говорят, что это такая форма авторитаризма, но в рамках европейской жизни, европейских ценностей. Возможно, нечто в этом роде было бы и у нас. Но это уже, конечно, такие гадания, которыми нет смысла заниматься, хотя я понимаю, что многие с удовольствием слушают, смотрят вот именно такого рода разговоры.
Ну почему? Это же просто и легко, легко помогает создать ощущение видимости, понимания, извините. Да, простое объяснение, которое очень часто не совпадает с реальностью. Так, есть у меня...
Здесь, кстати,
Да.
сейчас буквально еще одно слово, чтобы потом не забыть в самом конце. Здесь много обстоятельств разных. Я все время говорю, вот это сейчас не будем разбирать, это другая тема, это другая, там, это третья. Но для моих земляков, для петербуржцев, сегодня, вот наша программа выходит во вторник, я сегодня вечером 19 часов в Европейском университете, Шпалерная, дом 1, буду читать лекцию о реформах Рыжкова, и там мы можем этому посвятить гораздо больше времени и отвечу уже не только на вопросы Валерия, а на вопросы любого слушателя. Так что приходите на Шпалерную, дом 1, 19. Пока ко мне мало народу записалось на эту лекцию, буду, очевидно, ее читать в очень камерном варианте. Реформа Рыжкова настолько прочно забыта, что даже мои традиционные слушатели, которые часто собираются на мои выступления, сейчас, похоже, не поняли, зачем им надо приходить. Вот, но вот лишний раз напоминаю, приглашаю, даже если придет 1-2 человека, буду эту лекцию читать. Приходите, поговорим подробно о вот этой длительной связи между событиями 80-х и тем, как мы живем сегодня.
О да. Несколько вопросов. Вот один из них это, ну, просто уточнение. Понятно, что, может быть, там спорить с покойником не имеет смысла, но тем не менее. Рыжков в одном из своих интервью сказал, что именно он с помощью этой реформы ввел в России монополизм, ликвидировал монополизм и ввел конкуренцию. Можно ли так говорить?
В известном смысле да, но только в известном смысле с большими ограничениями. В принципе, Рыжков, как мы говорили, предоставил предприятиям самостоятельность. Предприятие могло решать, что производить, в каком объеме производить, могло брать государственный заказ, это было стабильнее, надежнее, могло не брать государственный заказ и перепрофилироваться. Кроме того, при Рыжкове появились кооперативы. Об этом, кстати, многие помнят. Вот реформа госпредприятия забыта, но то, что у нас тогда появились кооперативы, это помнят, как правило, все. Кооперативы – это были такие первые квазичастные предприятия, все-таки не совсем частные, они были именно коллективные, кооперативные, но они создали конкуренцию, и на рынке продовольственном в том числе мы уже могли к концу 80-х, начале 90-х, выбирать, покупать ли товары, стоя длинную очередь в государственном магазине, или зайти в коммерческую лавочку, кооператив, и там что-то можно было купить по более высоким ценам, ну, правда, еще с не очень большим выбором в сравнении с тем, который возник потом в 90-е годы. Так что в этом плане Рыжков прав, но надо понимать, что дорога в ад вымощена благими намерениями. У Рыжкова были бесспорно благие намерения. Я в тот момент относился к нему очень позитивно. Мне Рыжков, как и Горбачев, очень нравился. Может, даже Рыжков как-то больше даже нравился, чем Горбачев, потому что я экономист, у меня прежде всего интересовало то, что Рыжков делает. Но поскольку он не осуществил либерализации цен, не ввел рынок в смысле ответственности плохих предприятий за их плохую работу, не провел приватизации, точнее, приватизация начиналась тогда, но это была скорее номенклатурная приватизация, больше похожая на разворовывание, чем на реальную приватизацию. Тоже, кстати, это надо понимать. Приватизация как разворовывание в большей степени осуществлялась именно в конце 80-х, начале 90-х, а не когда началась массовая программа приватизации, связанная с именем Чубайса. По массовой программе разворовать что-то вообще было трудно, потому что, по сути, предприятия раздавались трудовым коллективам этих предприятий. А дальше уже возникал вопрос, что можно украсть после приватизации, независимо от действия реформа. Вот. А в ходе номенклатурной приватизации времен Рыжкова-Павлова, в общем, там было что украсть, и были довольно простые и понятные схемы, как это можно делать, люди этим активно занимались. Так что вот Рыжков хотел как лучше, но получилось по Черномырдину.
Но при этом вы же сами сказали, что это была система сталинско-брежневского типа, экономическая система. И, грубо говоря, просто по этой дорожке мы пошли уже давно. То есть рано или поздно это либо рухнуло, либо ее бы реформировали, но, может быть, с меньшими потерями. То есть, грубо говоря, легкого выхода из этой ситуации не было. Я правильно понимаю?
Да, совершенно верно. Бывает такая зависимость от прошлого, от истории, от исторического пути, которую не преодолеешь. Любой реформатор не может начать свою деятельность с чистого листа. Это касается и Петра I, и Александра II с его великими реформами, и Горбачева, и Гайдара. Всегда ты реформируешь то, что тебе осталось от предшественников, а не осуществляешь действия по книжкам. И, конечно, когда говорят, что Гайдар там реформу осуществлял по каким-то западным книжкам, это свидетельство некомпетентности комментатора, а вовсе не рассказ о реформе Гайдара. Там было все по-другому совершенно. Так же, как, скажем, Петр I собирал активную информацию о государственном устройстве разных стран, от Швеции и Пруссии до Франции и Венеции, но он он свою систему строил не по книжкам, а так, как мог построить, исходя из российских реалий. Вот. Так что сталинская, хрущевско-брежневская экономическая система, доставшаяся в наследство Николаю Ивановичу Рыжкову, безболезненно уйти не могла. И в этом смысле, конечно, надо понимать, что нельзя слишком большую ответственность на Рыжкова вешать. Но вот эта вот некомплексность реформы, недопонимание того, каким печальным последствиям приведет половинчатость реформы, это лежит на Рыжкове. На Горбачеве тоже, но все-таки в меньшей степени. На нем только политическая ответственность лежит, а конкретная ответственность лежит, конечно, на Рыжкове. Если ты не можешь обеспечить комплексность преобразований, свести концы с концами, то может вообще лучше и не начинать. Эта фраза мне самому не нравится, вот то, что я сейчас сказал, потому что понятно, что
Вот я
начинать так
как-то
или
об этом
иначе надо было.
задумался.
Да. Ну, скажем так, если бы Рыжков дольше тянул, готовился к этим реформам, но не осуществлял каких-то скоропалительных действий, наша страна, конечно, по-прежнему сидела бы в застое, преобразования не начинались бы, и недовольство общества было бы очень сильное. Но все-таки рынок не был бы настолько дестабилизирован, как в результате тех действий, которые осуществил Рыжков. То есть он создал условия очень печальные для тех реформаторов, которые вынуждены были действовать вслед за ним.
Ну вот Владимир Гельман, когда описывает как раз то самое время, я не знаю, можно ли говорить, называть это уже эпохой, но тем не менее, по-моему, книга у него так называется «Из огня в полымя», да? А
Да, есть книга.
там важная вещь, на которую я всегда обращаю внимание, это то, что контекст. Мы говорили сейчас про экономику. Это устаревшая экономика. Но плюс ко всему, совершенно, как я помню, как я понимаю, устаревшая политическая система, в том числе взаимодействие с регионами, другими составными частями Советского Союза. И третья, социальная, совершенно устаревшая социальная система. То есть в тот момент нужно было принимать решения по экономике, политике, по социальным каким-то вещам. Вот. И это, наверное, то, о чем вы говорите, в том числе говоря о необходимости комплексного подхода, не только в экономике, но вообще. То есть там выходов было, там,
Да,
да, отрежешь
совершенно
здесь,
верно.
выползет там, и, ну и так далее.
Совершенно верно. Надо было решить такую триединую задачу: реформа экономики с переходом в конечном счете на рынок, реформа политической системы с ее демократизацией. Вот не должен был сохраняться такой механизм управления через Политбюро, съезд ЦК КПСС и Пленум ЦК. Это важный момент. Иногда вот думают, а нельзя ли было нам по-китайски сделать только экономические преобразования без политических. Нет, к сожалению, это было сделать нельзя. Хотя ведь, по сути, Горбачев так и пытался вначале сделать. Мы сегодня говорили о том, что вот эта экономическая реформа предшествовала политической реформе. Всегда-то у нас думают, что сначала Горбачев начал политикой заниматься, а потом уже Ельцин с Гайдаром делали экономическую реформу. Ничего подобного, все наоборот. Рыжков делал экономическую реформу, и по мере того, как она заходила в тупик, и Горбачев понимал, что надо начинать вторую стадию преобразования, он реформировал политическую систему для того, чтобы ослабить консерваторы и получить большую поддержку для проведения новых реформ. Вот эти политические преобразования шли в 89-90 году. А третья задача – это реформирование Советского Союза, то есть не только отношений центра и местных органов власти, но и отношения союзного центра с различными республиками, которые не просто являются местными органами власти, а это другие народы, другие традиции, другие проблемы. Иногда проблемы, связанные с соседями, как вот Карабахский кризис знаменитый. Вот решить все эти проблемы одновременно, конечно, было немыслимо. И понятно, что Горбачев с Рыжковым не могли бы все это осуществить. Но как бы мы ни симпатизировали реформаторам-перестройщикам, как бы мы ни стремились все-таки их понять, а не только обругать, все-таки нельзя списать со счетов тот очень важный для нашей истории факт, что к середине 91 года, когда Советский Союз фактически уже распадался и на его месте возникали отдельные республики, что вот к этому моменту ситуация в экономике была доведена до полного кошмара, и любой реформатор, который начинал бы вот это вот все разгребать, он оказался бы в очень сложной ситуации. Вот это, конечно, надо помнить.
Да, хорошо. И, наверное, тогда один из заключительных вопросов, хотя вот вы как раз, подождите, сказали про политическое измерение, про то, что уже невозможно было использовать Политбюро исключительно для решения всех вопросов. А как вы объясняете вот это расширение количества участников обсуждения реформы? Просто они не хотели ответственность брать только на себя?
Я думаю, что главная проблема, с которой столкнулся Горбачев, состояла в том, что когда перестройка начиналась, он имел круг единомышленников в Политбюро. Ну, по крайней мере, у него был целый ряд единомышленников, а затем он выводил из Политбюро стариков, вводил людей своего поколения и расширял свое число своих сторонников. Но это были очень условные сторонники. Их объединяло только одно. Так жить нельзя. Надо что-то изменить. А вот что изменить и как, у всех были разные представления. А те, у кого были похожие представления, иногда готовы были действовать решительнее, а иногда, как Рыжков, начинали тормозить и останавливать преобразование, опасаясь, не вышло бы что-нибудь совсем плохо. Вот Горбачев, как я понимаю, в 1988 году принял для себя решение выйти из зависимости от вот этой вот партийно-хозяйственной номенклатуры и получить поддержку более широких слоев населения для того, чтобы осуществлять реформы в интересах этих широких слоев. Это, в общем, у Горбачева получилось, потому что выборы 1989 года относительно свободные, во всяком случае, значительно более свободные, чем старые советские выборы, они привели к власти съезд народных депутатов, на котором были люди консервативные и абсолютно лояльные власти, но в то же время были радикалы и реформаторы, которые готовы были очень много менять. И вот балансируя между партийным аппаратом, который он возглавлял как генеральный секретарь, и съездом народных депутатов, который Горбачев возглавлял как председатель этого съезда, ну а потом он стал президентом СССР и съездом начал рулить его ближайший сподвижник Лукьянов. Вот эти политические преобразования Горбачев задумал, как мне представляется, именно из-за тупика, в который зашла экономическая реформа. Без этого трудно было как-то, как Горбачев тогда говорил, углубить начавшееся преобразование.
Ну да. У нас 5 минут остается, и главный вопрос, который, финальный, точнее, вопрос, который я хотел задать, вот вы как специалист и эксперт по модернизации, вот чему нас учит история 88-го года, реформа 88-го года?
Эта история нас учит тому, что преобразование надо проводить комплексно, четко понимая, какие правила игры ты вводишь. Нельзя действовать по принципу, по которому действовал Наполеон в своих битвах. Сначала ввяжемся в битву, а там посмотрим. При модернизации это так не работает. И еще раз подчеркну, я как раз по собственному печальному опыту очень хорошо понимаю, ошибочность, половинчатость экономического мышления людей, которым кажется, что можно сейчас начать, вот давайте ликвидируем план и дадим предприятию больше самостоятельности. А дальше, если какие-то проблемы возникнут, мы будем уже регулировать ситуацию по ходу дела в режиме ручного управления. Нет, так это не работает. И экономические преобразования Рожкова как раз зашли в тупик, потому что он не готов был на комплексные преобразования, а только на то, что лежало на поверхности и казалось ему самым главным. И вот я, рассказывая тогда своим слушателям в самых разных аудиториях Петроградского района Ленинграда о том, что нас ожидает, что происходит и что ожидает, я очень плохо понимал вот эти вот связи и создавал излишне оптимистическую картину, которая ну, где-то к второй половине 90-х годов уже совершенно не соответствовала действительности.
Понятно, хорошо. Я тогда в завершение только напомню нашим зрителям, что сегодня в 7 вечера в Европейском университете у вас как раз будет лекция по реформе Николая Рыжкова. Я обращаю ваше внимание, я имею в виду зрителей, что ну, не надо так, как сказать, я надеюсь, что погода не очень хорошая, вот эти вот качели, то минус, то плюс, не сильно повлияют на вашу активность, потому что у вас есть будет возможность задать вопрос Дмитрию Артуровичу самим. Вот.
Да, приходите, буду очень рад, если вы придете. Всегда читаю хоть для одного человека, но, конечно, приятнее работать, когда есть какое-то количество людей в аудитории, есть взаимопонимание, есть вопросы, на которые хочется ответить. Вот, возможно, сейчас у вас уже возник вопрос, и завтра просто я на него ответить смогу.
Сегодня.
Так что приходите. Желательно захватите с собой паспорт, потому что у нас, как во всех университетах, сейчас уже пропускная система, и там на входе просто надо будет записаться в список и показать документ.
Режим на учреждение. Ладно, это я так. Хорошо, сегодня в 19 вечера. Да, извините, сегодня в 19 часов. Вот.
Да, вечером 19 часов. Спасибо, всего доброго.
Доброго, удачи.
Особые истории с Дмитрием Травиным.